Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с батюшкой», я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях дебютирует молодой священник Иерей Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Сергей!
Рада вас приветствовать в нашей студии.
Взаимно.
Да. Особенно, да, наверное, трепетно, потому что сегодня начался Великий пост, и это как раз то время, которое во многом должно нас как-то перезагрузить. Во многом даже и вас, наверное, немножко перезагрузит, потому что в первый раз, как мы сегодня перед эфиром говорили, вы прочитали молитву Ефрема Сирина, да, вот это такой момент, как священство. То есть что-то особое, такое какое-то чувство, наверное, у вас возникает при этом.
Да, совершенно вы правы, потому что впервые мне удастся это сказать вслух при огромном скоплении народа, который придет на богослужение. Уже удалось, точнее, да, поэтому интересно, что вот эта молитва по уставу читается про себя.
Про себя.
Про себя, да, как это ни странно, с воздеванием рук, но с течением времени постепенно священнослужители стали произносить ее вслух из-за того, что народ перестал ее повторять и из-за этого забывал просто слова, поэтому священнослужители перестали воздевать руки, но при этом стали читать ее вслух.
Вот такое интересное замечание, честно говоря, не совсем знал. Но вот касательно устава, да, сейчас особенные какие-то моменты очень важные, да, вот это поклоны и так далее. А когда они появились, как это вообще коленопреклонение появилось в Великом посту, вы могли бы рассказать?
Ну, в принципе, сам акт коленопреклонения был известен церкви с самых-самых древних времен. Да, еще ветхозаветное богослужение и ветхозаветные реалии нам показывают о том, что коленопреклонение было одним из самых значительных и уподобляемых вот, покаянию символов богослужения. Поэтому мы можем сказать, что с самых первых веков действительно это присутствует. И уж тем более в такое особенное время, как время Великого Поста, когда человек действительно, как вы сказали, переосмысливает весь тон своей жизни, всю тональность своего существования, это будет очень уместно.
Вот для вас что такое первая седмица? Как вы ее вообще? Может быть, это что-то из детства и так далее? Вот у меня, например, это какое-то пение хора, там особое чтение, там вот лаврское, монастырское. А у вас что такое Великий пост?
Знаете, не было у меня в детстве опыта проживания вообще церковного поста и церковной жизни, потому что в церковь я пришел довольно-таки в позднем возрасте, в 17 лет впервые я пришел на исповедь. Но для меня это все равно что-то очень необычное на протяжении вот этих всех лет было, потому что действительно как бы вот сменяются все декорации, изменяется сама тональность богослужения, меняется что даже в самой природе, да, и не зря называют весна постная, да, именно весна, что вроде вся природа оживает, и человек призван оживать. И вот здесь, вот, мне кажется, такой некий диссонанс с тем, как иногда люди внешне воспринимают пост, что это именно сугубое такое заунывное пение, что люди сразу начинают скорбеть о грехах, одевают темные, значит, одежды,
ничего не кушают,
да, при этом начинают очень сильно злиться на других людей. А здесь что-то, наоборот, весна, то есть, наоборот, ты расцветаешь, наоборот, от чего-то отказываешься, наоборот, открываешь глаза и смотришь вокруг, а кому нужна твоя помощь, ведь вспомним изначально пост, он призван к тому, чтобы человека призвать к какому-то доброму делу, да, еще пророк Исаия говорит, что пост угодный Богу, это когда ты накормишь голодного, приютишь нищего, когда ты обратишь внимание на человека, который рядом с тобой. И, конечно, вот Великий пост – это время вот такого расцвета человеческой души, каким он должен быть. Конечно, хорошо бы каждого из нас прочувствовать.
По поводу поста телесного, самое важное, что нужно отметить, потому что в уставе, насколько я знаю, вообще прописано, что пищу вообще не вкушаем. Вот какие-то дни. Кажется, вот первые три точно.
Первые три точно, да.
Но вот для мирян как это правило?
Знаете, здесь вот очень интересно, что в самые первые века появления поста сама аскетика была тайным деланием. То есть, когда собирались монахи, они перед уходом в пустыню, в разные места, да, они причащали святых христовых тайн, да, в прощенное воскресенье, и расходились каждый в свою сторону. Каждый из них брал с собой пищи, сколько сможет унести. И вот это был его запас на весь Великий пост. Когда они после этого, после вот этих вот десятков дней вместе собирались, никто ни у кого не спрашивал, как ты постился, какие упражнения были в твоем быту, да, чего ты достиг, какие были у тебя видения и так далее, и так далее. То есть это было действительно временем интимного пребывания человека наедине с Богом. Конечно, каждый из нас сейчас вряд ли сможет себе такую роскошь позволить, потому что мы присутствуем на богослужении, потому что мы с вами не монахи, поэтому здесь нужно, наверное, каждому из нас взвесить по своим мерам, эту степень поста, посоветовавшись с духовником, оценить свои возможности, потому что часто бывает так, что человек на себя берет очень много, а потом с этим не справляется. И здесь, конечно, ничего страшного нет, если человек, например, эту меру как-то ослабит. Или, наоборот, человек понимает, что он может взять на себя побольше, и он может, например, в течение поста эту меру изменить. Поэтому в каждом конкретном случае нам нужно стремиться к тому, чтобы пост приносил нам какую-то и радость, и чтобы он был действительно каким-то подвигом, чтобы это не было... То есть в задачу церкви не входит человека лишить здоровья, например, да? Хотя такое часто очень бывает, потому что человек приходит и думает, ну все, я сейчас буду поститься, как первые аскеты. Хотя первые христиане, они воспринимали пост как именно воздержание, да, когда мы начинаем думать о еде в пост. Они воспринимают как вообще ни еды, ничего. Вот эти первые три дня, они действительно классический такой пост из себя представляют. Человек не думает о еде в принципе. Но я думаю, мало кому сейчас это под силу, потому что люди работают, у каждого из нас есть семьи, у каждого из нас есть свои какие-то домашние обязанности. Поэтому самое главное – сохранить вот эту тональность радости встречи с Богом. А остальное все приложится.
Вот мы начали говорить о молитве Ефрема Сирина, да? Вы могли бы как-то о ней более подробно рассказать ее? Наверное, из самой молитвы понятно, о чем это говорится, если так внимательно слушать, но более подробно, если как-то растолковать.
Конечно, конечно. Первое, о чем нужно сказать, это именно праздность. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия
не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и осуждать и брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь». И первое, что мы слышим, это вот автор Ефрем Сирин, живший в IV веке, аскет-подвижник, который написал множество различных произведений аскетического характера, который комментировал Священное Писание. Он пишет о том, что все начинается с праздности, с очень популярного в наше время греха, страсти, которая действительно окутывает собой весь мир. Гораздо легче нам не пойти, например, на богослужение, да, праздно провести время, посидеть в интернете, потратить его на что-то совершенно неважное. И вот Ефрем Сирин предлагает нам в первую очередь попросить у Бога именно того, чтобы мы вот из этих пут праздности вырвались. Например, сказали себе, да, что я могу сделать в пост? Здесь очень важно, что в пост можно ставить себе какие-то задачи. Сказать себе, что в пост я меняю образ жизни. И вот эта праздность идет самым первым пунктом. И поборов ее, или, по крайней мере, встав на вот этот путь ее изгнания из своей жизни, мы можем переходить к следующему. Дух праздности, уныние, да, и уныние – то, что действительно тоже является очень популярным пунктом в нашей, так сказать, аскетике, потому что уныние является одним из самых страшных грехов, потому что часто человек, например, грешит в чем-нибудь, во многом может грешить, но фоном может идти уныние. Многие очень грехи проистекают из уныния. Уныние находится, так сказать, во главе, может быть, даже и таких, вроде бы, не связанных с ним грехов, как тщеславие и гордыня. Да? Когда человек унывает, значит, он не испытывает надежды на то, что воля Божия или любовь Божия может простираться на него. И вот святой Ефрем Сирин пишет о том, что и говорит, да, взывает к Богу о том, чтобы Господь изъял вот этого духа, чтобы он не дал человеку впасть в вот это уныние, потому что от уныния идет как раз ленность. Ленность, нежелание что-либо делать, невозможность, так сказать, себя на какой-то подвиг подъять. И вот как раз следующим пунктом идет то, что тоже можно классифицировать как разновидность лени, праздность, уныние, любоначалие. Да, это когда человек начинает в своей праздности, уныние пребывая, начинает не замечать и не чувствовать ближнего как своего ближнего, как человека, которому нужна помощь, как человека, который тоже от него зависит, как самого себя в первую очередь. И он начинает, естественно, не властвовать. То есть, да, иметь желание не угождать ему, а потворствовать своей прихоти, указывать на него на какие-то ошибки. Говорить, что ты не так постишься, что вот я пощусь, а ты, например, не постишься, что ты идешь не в Царство Божие, а мимо него. И так далее, и так далее. И, конечно, вот самое последнее – это празднословие. Когда человеку нечем заняться, он начинает естественным образом даже в своем слове грешить. Когда он начинает заниматься тем, чем ему не нужно. Я вспоминаю в моего церковления у меня был случай, когда я приехал в скит, очень серьезный скит, и там взял на себя, наверное, по неопытности такой подвиг, так сказать, да, что я там жил 11 дней, и в какой-то момент я понимаю, что так хочется мне поговорить с кем-нибудь,
А сколько вам лет было?
Мне было, ну, это было в период новой церкви, года 22, наверное, 22 где-то вот так вот. И причем я с церковью был довольно-таки косвенно связан, то есть у меня не было в планах поступать ни в какие духовные училища, и уж тем более становиться священнослужителем. И тогда я действительно ощутил на себе, что значит вот отсутствие желания общаться с человеком, потому что полностью ты посвящен Богу, да, твою сейчас вот эта молва идет именно, да, богословие, и твой разговор идет в первую очередь с Богом. И там мне прям сразу сказали, да, когда я мыл посуду, и говорю, давайте как-то о чем-то поговорим. Он говорит, мы здесь не разговариваем, только Иисусову молитву. Для меня это было очень, и, во-первых, странно, потому что я думаю, как можно без общения. С другой стороны, конечно, это было очень тяжело, потому что, ну, человек из мира, он привык к общению какому-то. Сейчас уже, да, повзрослев, я понимаю, что это не было отсутствием вообще любого общения. Это была смена координат, когда человек полностью посвящал себя Богу. Да, и ему вот это человеческое общение, оно было, ну, можно сказать, сейчас не в кассу. То есть, да, сейчас этого не нужно. Сейчас мы на другую тональность переосмыслили свою жизнь. Это для меня было очень, очень поучительно. И дальше Ефрем Сирин говорит об очень интересном.
Вот если остановимся здесь, вот смотрите, вот уныние, любоначалие, празднословие, ну, вы так растолковали, так очень даже с богословской точки зрения. Но вот уныние в современном мире, чем мы можем, каким бы словом могли это объяснить? Мне кажется, что это даже в какой-то степени то, что мы называем депрессией. Можно ли это отнести к этому?
Я согласен, только хотел сказать депрессия, действительно, потому что мы пытаемся эту депрессию, самое главное, чем-то побороть совершенно вот недуховным. Нам кажется, что это психологического какого-то, да, вот, терминологического аппарата, что это можно побороть, например, ну, заткнув чем-то, например, просто какими-то делами, разговорами тем же, опять, да, празднословием. А нужно сразу понимать, что у человека есть уныние, то у него огромная дыра вот в его душе размером с Бога, как говорят отцы, да, и ничем, кроме Бога, никем точнее, вот эту дыру, да, вот этим общением не заткнешь. Поэтому здесь, конечно, вот эта депрессия, это характерная черта вообще нашего времени, потому что человек находится в депрессии, а в любой стране, в любом социальном слое, в любое время, потому что депрессия – это, ну, может быть, один из самых больших недугов вообще вот нашей действительности.
А если, ну, вот зачастую многие даже священники в случае вот такого вот явления, да, когда выявляют у человека, что откровенно просто, ну, падает все больше, дальше и дальше из себя, непонятно, к чему это приведет, советуют прийти к психологу, например, или даже посерьезнее врачу, выписывать какие-то медицинские препараты. Возможно ли это вообще как-то?
Знаете, я считаю, да, что богословие с психологией связано напрямую. И когда человек болеет, мы должны использовать все, ну, так скажем, нормальные средства лечения. Да? Если человеку действительно нужен психолог, а это очень часто бывает, что священники не должны стесняться, а должны напрямую говорить, что да, вам священник сейчас не нужен, вам нужно именно о душе поговорить, да, чтобы потом мы смогли именно с духовной точки зрения на это взглянуть. То есть некое подспорье должно быть и в психологии, я уверен в этом.
Батюшка, у нас есть первый дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, когда надо на литургии вставать на колени и делать ли это в воскресенье?
Да, такой классический вопрос, часто встречающийся.
Да, один из самых популярных действительно вопросов. Когда, что можно делать в церкви? Если мы сейчас говорим с вами о посте, то очень большое искушение говорит о том, что можно, а что нельзя. Да, и часто человек всю жизнь может проживать в церковной действительности, руководствуясь только этими двумя словами. Когда можно, батюшка, поесть, когда нельзя поесть.
Когда с какой ноги встать?
С какой ноги встать, через какое плечо свечку поставить. Постепенно мы от этого как бы избавляемся, но, конечно, в нас это очень глубоко сидит. Самый простой пример, как можно узнать, когда вставать на колени, это смотреть, когда священник это делает. Как раз вот молитва Ефрема Сирина – это тому подтверждение, и тому, точнее, пример, да, когда мы действительно после трех вот прочитанных вот этих прошений мы встаем каждый раз после каждого на колени. После этого читаем, значит, 12, точнее, исполняем поклонов малых, да, потом опять читаем всю эту молитву снова и снова встаем на колени. То есть есть особый случай, когда коленопреклонение, оно удобно. Когда выключается свет, еще один важный очень симптом, да, когда выключается свет, и человек может действительно находиться один на один с Богом, когда никто на него не смотрит, да, когда действительно это вот, ну, такое интимное такое пребывание человека и Бога, тогда тоже нужно вставать на колени. Сейчас очень много таких будет случаев, когда это будет очень уместно делать. А второй вопрос, был по поводу...
воскресенья.
Воскресенья, да, воскресные дни, и так же, как и субботние, не входят вот в обычный ранг вот этих великопостных богослужений. Это отдельные совершенно дни, когда появляется божественная литургия в прямом, да, вот ее, точнее, в самом прямом этом смысле, да, что она, они как бы изымаются вот из этих великопостных дней, это особые дни. Поэтому там коленопреклонения не совершаются. Воскресные дни, они вообще не совершаются, да, хотя вот уже вечером воскресенье опять начинается, но это уже понедельник.
Так, суточный круг
так устроен. Суточный круг так устроен.
Да. Батюшка, вот тоже интересный момент. Мы в течение обычной недели, с понедельника по пятницу в календаре, не совершаем божественную литургию, я на Златоуста, да, то вот почему так получилось? Вот там две литургии положено по уставу.
А вы знаете, очень интересно,
почему,
да,
вот так?
Изначальная интуиция поста – это отсутствие литургии. Угу. То есть, помните, вот так, этот же Великий пост, который мы сейчас с вами, вот, на стезю которого вступили, он вырастает из воспоминания важнейшего, одного из важнейших событий евангельской истории – это нахождение в пустыне Господа Иисуса Христа, когда Он постится, да, когда Он посвящает всю свою жизнь общению с Богом Отцом, и 40 дней, да, вот, как написано, Он взалкал, и приступил к Нему сатана и искушал Его. Поэтому здесь... какая интуиция? То, что действительно литургия как бы вынимается из этого общего ряда вот, да, богослужений. Дело в том, что вот для древней церкви очень литургия занимала главнейшее место. К сожалению, сейчас это выпало, да, вот во многом, может быть, из-за вот 70-летнего этого периода атеизма, может быть, просто общее обмерщение, да, вот всей Вселенской
как
церкви.
Как-то поясните, почему? Ну, вот как выпало, ведь совершается литургия?
Совершается, но дело в том, что...
Отношение вот, людей к ней?
Да, в отношении людей к ней, совершенно верно. Вы знаете, вот характерный пример. Например, на рубеже 3-4 века Вселенской Церкви был самый большой период гонений вот за первые 3 века. Да? Император Диоклетиан решил ударить самое сердце христиан. Он издал указ, эдикт, по которому все люди, находящиеся на святой литургии, причащаясь святых христовых тайн, а тогда все причащались христиане, да, не было такого, чтобы ты пришел на литургию и мог, например, сказать Богу, что да, сегодня я не причащаюсь. И он постановил, что все, кто присутствует на литургии, подвергаются, должны подвергнуть быть смертной казни. То есть все становятся мучениками. И, конечно, он попал в самое сердце, в самую точку. То есть действительно было огромное количество казней, огромное количество крови пролито. К сожалению, если бы сейчас был какой-нибудь император, который бы не любил христиан, был бы богоборцем, и он бы издал такой указ, я не думаю, что было бы такое же количество. Я думаю, совсем мало бы христиан пострадало. К сожалению, литургия, как центр вот, богослужебной, не только богослужебной жизни, а вообще жизни христиан, он сместился, акценты сместились. И вот на это место, да, встало что-то другое, какие-то церковные суеверия, аскетика та же, да, когда люди, это же тоже явление нашего времени, постятся, но непонятно зачем.
Пост, ну, как худеть хотят.
Худеть, да, скоро купальный сезон, нужно действительно привести себя в норму, или просто для того, чтобы чувствовать себя лучше. А ведь пост, он для того и существует, чтобы причащаться. И поэтому церковь идет навстречу человеку, да, потому что человек, он, ну, и современный, и тогдашний христианин, не может жить без причастия, как мы не можем жить без материальной пищи. И появляется литургия прежде священных даров. То есть это дары заготавливаются на литургии, которые служатся в воскресенье, и заготавливаемые вот эти дары сохраняются на престоле до литургии в среду и в пятницу. И христиане от них причащаются. То есть церковь идет навстречу. И, конечно, вот эти богослужения, их тоже нужно обязательно посещать. Да? Это и есть наши такие встречи со Христом, когда мы, постясь, чувствуем, что вместе с Ним проходим этот пост. Ведь, окунаясь вот в эту евангельскую историю, мы действительно становимся сопричастниками Его подвига, когда мы постимся вместе с Ним. И это гораздо легче.
Вот так вот. Вот еще тоже давайте как-то тему литургии пройдем сейчас, потому что это особенное время, да. Каждое воскресенье мы совершаем литургию Василия Великого. А в по субботам у нас особое поминовение усопших. Ну, в пятницу вечером, да, тоже так по-простас так называем. Вот о литургии Василия Великого, вот ее отличие от Иоанна Златоуста. Кажется, вот простому мирянину, пришедшему в храм, что в принципе, ну, ничего не... ну, не меняется. Но на самом деле это две разные службы. Вот. В чем отличие, в чем сходство? Почему именно так исторически сложилось?
Литургия Василия Великого вообще служится 10 раз в году. То есть не так совсем часто. И ее, конечно, тоже стоит посещать, потому что она действительно особенного характера. там отличается евхаритический канон, то есть центр, ядро вот этой литургии, он другой. Молитвы более пространные, они более богословски насыщенные. То есть там, вот если у Ивана Златоуста можно сказать все, я не боюсь этого слова, сухо, да, но, по крайней мере, очень кратко, сжато, да, сказана история спасения, воспоминания крестных страданий, наше участие в этих крестных страданиях, воскресение, то Василий Великий, он действительно все это начинает приукрашивать, он начинает очень подробно все это расписывать, именно в евхаритическом каноне. Остальное все ничем не отличается. Да, там, за исключением нескольких молитв. Поэтому здесь вот само присутствие литургии, оно становится в каком-то смысле вот иным, потому что, опять же, сама продолжительность расширяется, да, литургия хронологически, она длится, ну, минут на 15-20 дольше точно, и сами тексты становятся более насыщенными. Это еще, да, опять же, одна особенность, потому что ты вот как бы окунаешься в этот мир, да, ты по-иному слышишь литургию. И человек, который даже посещает литургию Иоанна Златоуста, посещается регулярно, он почувствует изменение тональности даже вот в этом отношения.
Да, это очень интересно. А вот что касается другого, да, богослужения, которое нам в посту мы встречаем, например, вот есть традиция такая у нас, акафист страстям Христовым, мы называем это пассия. Вот, и многие говорят, что это не совсем каноническая такая история, да, потому что она больше, она сразу относится к Великому Пятку, и иногда говорят, что это какая-то католическая традиция, которая к нам попала в синодальный период. Вот здесь можно что-то прокомментировать?
Ну, действительно, да, история ее, она такая, так скажем, не совсем простая, действительно, впервые появляется она в Западной Церкви, и мы ее как бы заимствуем, да, и она относится, вы совершенно правильно сказали, относится уже к нам, к Великой Пятнице. Никакого греха в этом нет, да, то есть наше любое участие в богослужении, это есть наше полноценное, как бы, да, участие в каких-то деталях, точнее, событиях, относящихся к жизни Христа. Но, конечно, самое главное, не смещать, опять же, эти акценты, потому что такая традиция, не традиция, тенденция тоже есть. Я посещу акафист, но при этом не дойду до литургии. Я приду, например, великую, там, не великую, а в субботу на парастас, но при этом не приду, например, на канон Андрея Критского. Угу. То есть есть какие-то реперные точки главные. Вот главное – это Евхаристия, остальное все становится как бы, да, постепенным путем таким.
У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я вас не вижу, просто у меня нет канала «Союз», но у меня вопрос такой. Значит, вот по вопросу, Христос нам указывает, любите врагов ваших, так? Самым злейшим моим врагом является дьявол. Я уже когда крестился на него и дунул, плюнул, отказался от всех дел сатаны. Вот, ну, конечно, больше на словах. Вот это указание, как мне выполнять, любите врагов? Как я могу этого врага любить, его проклятого?
Хороший вопрос, особенно в пост, когда надо любить ближнего, даже если очень не хочется, надо любить.
Да, спасибо большое за вопрос. Он действительно богословский, такой очень тонкий. Здесь нужно сказать, что у человека, в принципе, врагов, наверное, быть не может, да, если мы говорим именно о людях. Потому что часто мы говорим, да, когда о некоторых наших врагах, и мы их представляем врагами, то на самом деле это просто люди, которые нам не нравятся. Но мы их уже готовы, на самом деле, простить, и Христос нам дает эту возможность. Что касается сатаны, то очень интересно вспомнить другого сирийского подвижника, аскета Исаака Сирина, который молился за сатану, который говорил, что и сатана в конце времен имеет возможность покаяться. И все падшие ангелы тоже могут возвратиться в свои изначальные, так сказать, да, вот ангельские чины, и поэтому за него тоже стоит молиться. Но опять же, брать на себя такой подвиг, наверное, не каждый сможет, не каждый даже дойдет до того, что врагов-то у меня нету, и даже темные силы могут покаяться. Поэтому по большей части это Христос, наверное, говорит именно о людях. А врагов у нас, может быть, действительно и нет, если мы честно посмотрим на окружающих людей. Поэтому я бы на вашем месте сосредоточился именно на людях, которых мы называем иногда врагами.
Батюшка, вот тоже это очень важный вопрос, когда вот если вернуться опять к посту, главное не есть людей, говорят. Вот какие могут быть послабления действительно постом? Вот хочется тебе съесть конфетку молочную или еще что-то. А иногда, знаете, бывает, говорят, что и в сосисках-то и мяса нету. Вот все-таки как здесь разделить вот этот пост телесный, духовный? Где все-таки можно нарушить? Как это сделать технически? Там, вот какие-то способы есть, допустим? Поговорить со священником или как это происходит?
Да, но в первую очередь, конечно, да, поговори со священником. То есть определи свою действительную реальную меру поста вот именно в твой сейчас, в твой период твоей жизни. Потому что по-разному же все постятся. И в разные периоды жизни по-разному очень все постятся. Аскет может, например, Великий пост, да, например, уже не быть таким аскетом, потому что он, например, уже телесно, может быть, уже себе что-то надорвал. Человек, который никогда не постился, вдруг может реально начать поститься серьезно очень. Да? То есть каждый раз мы меняемся в жизни. Но общий принцип должен быть такой, что мы должны вот через телесный пост восходить к духовному посту. Ни в коем случае не останавливаться на внешних предписаниях. Вот из Священного Писания мы должны помнить, да, что пост всегда идет рука об руку с двумя другими феноменами церковными. Это молитва и милостыня. Что нет поста без молитвы. Да, это тоже абсурд получается. Это просто диета. И нет поста не только без молитвы, но и без милостыни. То есть изначально интуиция была какая? Что я меньше кушаю, меньше трачу денег на еду, а вот эту всю разницу я раздаю нищим. Нищим, которых я встречаю на улице, людям, которые нуждаются в моей помощи. Это могут быть даже самые мои ближние, кровные родственники, которым я действительно сейчас могу что-то пожертвовать. То есть идея именно... умерщвление своей плоти, она не должна заканчиваться и самой плотью. Как говорил отец Сергий Булгаков, то, что аскетика – это не борьба против плоти, это да, борьба именно за плоть, за то, чтобы мы в здоровом теле здоровый дух носили. Да? Потому что когда мы с вами объедаемся, когда мы начинаем потворствовать нашему чреву, мы расслабляемся, и молиться не хочется, и на богослужение лень ходить, поспать хочется в воскресенье, ну и так далее. Поэтому в первую очередь не останавливаться, сказать себе, вот я не съел конфету, что мне это принесло? Я действительно могу это выдержать? Может быть, человек не может этого выдержать. Ему, как говорит Иоанн Златоуст, нужно поститься в чем-то другом. Он говорит, не можешь ты кушать? Тогда приноси десятину в церковь. Не можешь ты этого сделать? Прости брата твоего. Не можешь оказать ему милость? Прости того человека, которого ты сможешь. То есть постись устами, постись руками, постись ногами, постись взглядом, постись всем своим существом, а не только телом. И тогда действительно мы увидим, что, входя в пост, мы были одними людьми, выходя из него, мы ощутим, что действительно что-то наше изменилось в жизни. Мы стали ближе ко Христу, и вот это самое главное будет.
Мальчик, вернемся к молитве Ефрема Сирина. Я зачитаю строчку, да, она такая, на самом деле, очень сильно мотивирует и очень, очень даже становится таким интересным моментом в твоей, как бы, в твоем посте, в твоей духовной жизни. «Души целомудрие, смиренномудрие, терпение, любви, дару ими, рабу твоему». Вот очень так всегда, да, небольшие слова, мне кажется.
Я согласен, нас, да. Видите, Ефрем Сирин нас не останавливает только на посте, как не делание чего-то плохого, да, когда мы перестаем делать какие-то грехи, но и к тому, чтобы мы к чему-то были призваны. Здесь очень интересно заметить, что вообще вся аскетика православная, церковная, она не направлена на то, чтобы человек от себя от чего-то оторвал, чтобы он избавился от грехов. Ну и чтобы он вот ракурс своего видения мира, Бога, церкви, ближнего, он сместил именно вот в правильном направлении. Да? Поэтому здесь вот эти положительные прошения, так называемые, да, потому что мы не только хотим от чего-то избавиться, мы хотим себя к чему-то приобщить. Целомудрие, да, очень часто понимается в наше время, особенно только в сексуальном плане, да, что человек либо целомудренный телесно, либо не целомудренный. В православной аскетике это человек, у которого дух, душа и тело вместе способствуют спасению, когда нет расхождения между телом и его душой. Да, здесь очень интересно вспомнить о том, что вообще отношение к телу в христианстве очень трепетное. Потому что тело играет огромную роль вот в спасении человека. Да? Тело либо совершает грехи, да, потворствуя душе, либо участвует в спасении. Вот Исаак Сирин, да, но уже упомянутый, он говорит, что в конце времен тело тоже будет участвовать, выбирать себе посмертную участь. Потому что невозможно, например, грешить вне тела. Да? Потому что человек...
Мы только благодаря телу и грешим, может.
Да, да, да. То есть оно некая его, да, выразительница наших внутренних каких-то побуждений. Поэтому целомудрие – это некое... Вот, так скажем, нормальное сосуществование духа, души и тела в человеке, а не только какие-то проявления телесного характера. Смиренно-мудрие, да, то есть один из самых таких тоже основных, одна из самых основных добродетелей христианских. Ну, смирение, я думаю, всем это, да, очень знакомо, да, потому что чаще всего христиан называют, да, вот какие они смиренные, или наоборот говорят, что не смиренные. Мы друг друга очень любим смирять.
Хотят, чтобы все были смиренные.
Хотят. Да. А вот смотрите, здесь Ефрем Сирин, простите, он говорит, просит себе, да, чтобы я вот таким был. Не кого-то смирять, да, не кого-то там постить, не за кого-то мне отвечать. А дай мне все это, чтобы я был таким. Остальное остальные меня не должны волновать. Есть вот этот интимный момент поста, когда я один на один с Богом, я отвечу за свои грехи. Потому что у нас тоже такое часто бывает. Ну, я грешен, как все. Богу не важно, как все. Именно ты важен, да, именно сейчас, вот как ты ответишь за свое пребывание в этой жизни перед Богом. И, конечно, смиренно мудрее, да, ощущение себя, каким ты есть. Без прикрас, без преувеличений. Иногда даже можно, окаивая себя, тоже быть тщеславным, когда говорим, я самый-самый грешный, бия себя в грудь, да, вот грешнее меня никого нет. На самом деле тоже у человека может говорить гордыня. И вот смиренно мудрит, когда ты понимаешь, вот ты есть такой, какой ты есть, ты видишь себя. Особенно, наверное, такое чувство приходит у людей перед смертью. Или перед какой-то, да, перед лицом какой-то тяжелой болезни. Когда уже вот эта вся шелуха, она уходит из жизни, и понимаешь, что ты один на один со смертью, и больше играть не во что. Да, это тоже некая борьба с нашим актерством, с желанием нашим быть такими, какими нас любят воспринимать люди, не какими мы на самом деле есть. Дальше за целомудрием и смиренномудрием идет терпение. Еще одна важная очень добродетель, когда в пост мы действительно, как вы сказали, начинаем искушаться, когда можем не съесть конфету, но при этом перестаем терпеть ближнего своего. И здесь нужно, конечно, выбирать. Ближний намного дороже, чем конфета. Лучше съесть конфету, успокоиться, сказать, значит, пока не по мне шапка. Значит, я пока не могу себя вместить. Лучше я конфету съем, но ближнего буду любить. Да, то есть всегда сказать, что человек ближний мой, это есть мой Бог. Как говорили, да, аскеты древнеегипетские. Хочешь увидеть Бога, посмотри на брата. И, конечно, самое главное, венец вот этих всех добродетелей – это любовь. Любовь, как тот плод вот этих всех аскетических подвигов, нашего причастия, вообще всей нашей жизни, которую мы должны стяжать. И, конечно, в пост мы можем лишь, наверное, коснуться его только, да, вот сделать какой-то рывок, и вот докоснувшись от него опять уйти в свою действительность. Но, по крайней мере, должны всеми фибрами души, всеми средствами тела стремиться к тому, чтобы в этой любви всегда пребывать. И без Бога это невозможно. Еще, да, одно измерение литургии. Без Бога-то мы это пройти не сможем, пост этот. Это будет пост как некое вот наше, может быть, отчисление делания, которое ко Христу может не иметь никакого отношения. Вот. Это касательно вот таких вот положительных добродетелей, целей, можно сказать, поста.
Вот я дальше продолжу. «Ей, Господи, Царю мой, даруй мне зреть мое прегрешение, и не осуждайте брат моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь».
Опять же, мне, да? Все мне, Господи, дай мне вот стать другим. Вступая на путь поста, мы должны понимать, что что-то в нашей жизни должно поменяться. И вот здесь Ефрем Сирин говорит о том, что да, дай мне видеть мои грехи. Это еще один из маркеров нашего времени. Человек говорит, у меня нет грехов, у меня нет ничего такого. И когда он, например, ему указываешь, да, ну вот есть же вот это, ну, было как у всех людей, да, то есть человек об этом очень легко забывает. А грех – нечто такое, что уродует человека. То, что прекращает его существование как Бога созданного, Бога избранного, богоподобной личности, когда он перестает исполнять свою вот эту совершенную функцию, можно сказать. А протопресвитер Александр Шмеман говорит, что пост как раз призван нас вернуть вот это богоподобное состояние. Когда мы отказываемся от каких-то низменных страстей, начинаем видеть себя такими, какими мы есть, и стремиться стать намного лучше. Ну и да, и все заканчивается тем, что Ефрем Сирин приглашает нас к тому, чтобы вот явить свою любовь к ближнему, да, чтобы не осуждать его, и чтобы не только видеть свои грехи, но и увидеть в ближнем человека, который тоже спасается наравне с тобой.
Да, это очень спасибо вам, батюшка, вы все разъяснили, как все понятно на самом деле, при этом вы ссылаетесь на святых отцов, это очень-очень здорово. Батюшка, вот еще одна важная служба, вернее, службы, это канон Андрея Крицкого, особое время богослужебное, да, особо трепет его и читают как-то по-особенному, поют и так далее. Вот поподробнее расскажите об этом каноне, можно даже немножко даже об авторе, например.
Да, преподобный Андрей Крицкий жил на рубеже 7-8 веков, он родился в 660-м примерно году, потом умер он в 740 году, и незадолго до смерти, за 12 лет до смерти, написал вот это прекрасное поэтическое, да, произведение «Великий покаянный канон». Очень интересно вспомнить вот историю этого канона, о том, что он с Великим постом изначально никак не связан абсолютно. Потому что преподобный Андрей, как участник 6-го Вселенского собора, принимал в нем участие, да, и в конце концов принимал участие в соборе, который состоялся после этого, и осудил участников, вот, и точнее даже догматы вот этого Вселенского Шестого Собора. И потом, когда преподобный Андрей приносил покаяние, он написал этот канон в 712 году. Здесь очень важно, как у Ефрема Сирина, отметить эту личностность, да? Вот, покаяние, то, что я именно все это прочувствовал. Очень много образов, очень много воспоминаний в этом каноне. Да? Все начинается от Адама буквально, да? Заканчивая все Иисусом Христом. То есть вся история вот этого вот, библейского повествования проносится перед людьми. Очень важно себя вот, да, поставить вот в череду этих имен. Очень важно узнать, кто это. Да? Потому что в Великий пост одной из наших задач может как раз быть ознакомление с Ветхим Заветом, который очень непопулярен среди христиан. Да? Нам кажется, Ветхий Завет, но это что-то не относящееся ко мне жизни. Преподобный Андрей возвращает нас в реалии того времени. Он показывает, что мы в Эдемском саду точно так же грешим, как и Адам и Ева. Что мы точно так же виновны в том, что произошло. Потому что часто можно услышать, что это Адам и Ева согрешили. Я бы так, наверное, никогда не сделал.
Мы тут при чем вообще?
А мы тут при чем, да. И он возвращает нас, говорит, он говорит, я-то бы лучше был в этом случае. Наверное, нет. Он говорит, откуда начну каяться, да, каяться на моей жизни, да, первые слова покаянного канона. С чего мне начать оплакивать свои грехи? Потому что их столько много, Господи, я даже не знаю, с чего начать. И дальше перед нами звучат имена ветхозаветных праведников, грешников. Все вот личности, которые присутствуют в Ветхом Завете, они перед нами проходят, и человек понимает, что он тоже участник вот этой церковной истории. Он тоже оставит какой-то след в этой истории. И когда потом будут его уже потомки его вспоминать, его тоже вспомнят. Либо добрым, либо недобрым словом. Да, о нем тоже вспомнят что-то хорошее, а может быть, к сожалению, что-то плохое. И преподобный Андрей вот писал это все незадолго до смерти. Я думаю, что вот тональность этого произведения, она особенная. Когда человек действительно, может быть, уже ощущая, что он на склоне лет, что нужно принести какие-то плоды своего покаяния, он пишет это поэтическое произведение, в котором мы можем увидеть самих себя. Это как бы некое зеркало нашей души. Там не только покаяние, но и призыв к какому-то деланию. И вопрос, самое главное, об ответственности. А что ты сделал вот в этой истории? Как ты поступил с Богом? Какую роль бы ты сыграл, если бы ты сейчас был поставлен в ту или иную, да, вот, реальность ветхозаветной или новозаветной истории? Конечно, вот тема ответственности, она одна из самых главных. Потому что если мы вспомним с вами грехопадение, даже не сам акт, да, вот вкушение этого плода был главным, а то, что Адам с Евой не взяли на себя эту ответственность. Когда Христос спрашивает, не ел ли ты? Все бы изменилось, если бы он услышал ответ, да, я ел, и жена моя ела, и мы берем на себя эту ответственность, мы действительно каемся. Вместо этого Адам перекладывает вину на жену, да, а потом через жену и на Бога. И отношения разрываются. Здесь очень важно понимать, да, что вот этим самым возвращением в Эдемский сад преподобный Андрей нам говорит, что если мы даже грешим, мы должны брать на себя ответственность и действительно отвечать за все свои поступки, и что часто наша жизнь становится несчастной именно из-за нас самих, не из-за Бога, не из-за церкви, а именно из-за нашего поведения.
Ведь очень сложный язык на самом деле, даже для понимания на слух, поэтому, да, вот всем советую брать книжечки с собой.
Да, да.
Вот, и чтобы следить. Но вот даже вот так сходу канон не всегда легко понять. Вот можно ли как-то, как можно вообще подойти к этому богослужению, чтобы было очень понятно на самом деле? Потому что не просто там читать буквы и думать, что там какие-то вот такие вещи, там, как свинья в колу, еще что-то, да, там много, да, разных сильные, оборотов, да. Там, на самом деле, да. Это немножко иногда может и пугать, особенно, может, людей, которые, ну, совсем недавно пришли.
Я согласен, здесь и есть такой элемент того, что это очень радикально, очень сильно, и нас может пугать та же псалтырь, когда есть какие-то образы, да, например, Давид говорит, дай мне сил, Господи, верни мне здоровье, чтобы я наказал своих обидчиков. То есть буквально представляем себе лежачего, разбитого болезнью Давида, который говорит, Господи, дай только мне сил, сейчас возьму дубинку и им накостыляю. И здесь, конечно, вот образы такие вот совсем, ну, отвратительные, можно сказать, да, как свинья в колу, когда человек приходит, грубо говоря, с работы и говорит, ну вот, я себя должен, значит, чувствовать хрюшкой, которая там вылезла, да, из этой субстанции. Действительно, это очень шокирует. Но мы должны понимать, что человек действительно чувствовал себя таким, что это не игра слов, что это не какая-то вот поза, да, какого-то аскета, да, но это действительное состояние вот преподобного Андрея. Он говорит, что на самом деле, если мы на себя взглянем, так и есть. Так и есть, к сожалению, так и есть. Ничего доброго в моей жизни сейчас не было, несмотря на то, что это великий не только поэт, не только богослов, проповедник, но он еще придумал мелодии для этого канона, кстати. Да? То есть он автор полностью вот этого канона, даже в том числе и мелодии.
Мелодия не сохранилась.
Мелодия, как вот мы сейчас поем, именно вот эта тональность. Вот именно тональность. То есть он вот был полностью, так сказать, вовлечен вот в эту тональность. И очень интересно вспомнить, что преподобный Андрей сыграл вот и большую роль в церковной истории, сказал, что он был, да, участником Вселенского собора, то есть это был видный богослов, это не просто какой-то, например, безвестный монах. Поэтому вот эти образы, они призваны, может быть, даже нас шокировать, призваны к этому. Как и Христос, когда говорил свои притчи или говорил какие-то слова, отнесенные к тем или иным представителям иудейского народа, он тоже шокировал. Каждый раз он выводил человека из области самоспокойности, из зоны комфорта, поставлял его перед зеркалом, говорил, вот смотри, вот ты, а вот я. Между нами пропасть. Если ты не приложишь усилий, то эта пропасть будет только расширяться. Как он говорит, да, Царство Божие нудится. И говорит вот это, да, чаще всего фарисеям, религиозной элите, которые чувствовали себя спокойно, которые знали, что у них все в порядке, что они идут в Царство Божие. И вдруг он говорит, что вообще-то блудники и фарисеи вперед вас идут. Блудники, простите меня, и мытари, да, и вперед вас идут. Я не представляю, какое у них было чувство. Я думаю, покаянный канон тоже сродни такому скандалу в нашей жизни. Когда мы приходим в храм и вдруг слышим эти слова и думаем, да это ко мне не относится никак. Но уж не я точно, Господи. Постепенно, если человек вникнет в себя, он увидит, что, может быть, так и есть. И без Бога мы действительно ничего сделать не сможем.
Вот действительно так и есть, но, батюшка, например, понятно, да, ты вот начинаешь как-то входить в какое-то покаянное настроение и так далее. Вот какая-то должна быть особая исповедь в этот Великий пост? Есть ли какие-то пожелания или это обычное состояние? Какое-то есть какое-то особое пожелание или какой-то критерий? Как мы в практике к этому подходим?
В самом успешным, наверное, будет то, что человек после поста не вернется в свое состояние до поста. Да, как отец Александр Шмеман говорил, что главная задача поста – изменить нас так, чтобы мы потом опять не скатились в то же состояние. Да? Что, пережив вот это покаяние, вот эту аскетику, подчас очень изнуряя себя постами, да, если человек может вместить себя в это, чтобы мы не стали, стали другими людьми, чтобы мы каялись как последний раз, да, то есть буквально представлять себя, да, и тема смерти, она тоже очень, да, присутствует в посте часто, что, может быть, мы действительно постимся в последний раз, и наш вот этот пост будет совершенно другим, если мы будем держать это в голове. Память смертная, одна из довольно-таки распространенных, самых распространенных категорий аскетики, и мы должны себя всячески принуждать к тому, чтобы как-то для себя актуализировать этот пост, говорить, что, может быть, я никогда не смогу больше поститься. Может быть, я вообще скоро, например, умру. Может быть, скоро в моей жизни что-то случится, и каким я предстану перед Богом? Что я ему отвечу? Почему я не смог этого сделать? Конечно, очень трудно в пост соблюдать все правила. Конечно, это очень тяжело, да, потому что начинаются искушения. Недаром мы вспоминаем евангельский эпизод с искушением Христа в пустыне, видим, что дьявол буквально подходит к нему, да, Христу, начинает его испытывать. То есть он его подпускает намного ближе, чем в другие времена. И, конечно, к нам тоже дьявол подпускает, да, бывает подпущен Христом. Христос тоже говорит, да, ты можешь что-то как-то на них влиять. Потому что это тропа войны. Как мы отказывались, как сейчас нам слушатель говорил, да, я плюнул и дунул в него. Все, то есть я с ним не имею части. И вдруг он подступает. Он, когда противник твой смотрит, готов ли ты к войне, если что. И вот пост – это время войны, когда мы выходим во всеоружие, мы падаем. Мы можем согрешить, можем ту же конфету съесть. Можем пропустить богослужение. Мы должны встать, отряхнуться и пойти дальше. Сказать, Господи, я чуть-чуть отстал от твоего войска, но я тебя догоняю и иду дальше. Это очень тоже важно сохранить. Вот это покаяние чувства, оно не будет никогда таким острым в нашей жизни, как Великий пост. Только перед лицом, например, болезни и смерти можно действительно понять, что Великий пост – это нормальное состояние вообще души человека. Помните, как резко говорил Силуан Афонский: «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Это же катастрофически. Я не могу держать свой ум в своей ваде никогда. Да? То есть, если я так буду, человек скажет, я буду унывать. Мы же когда о смерти говорим с мирскими людьми, говорят, да зачем об этом?
Да, где же тогда радость
христианства? Конечно, конечно, да. А он и говорит, что не отчаивайся. То есть, ты-то на самом деле без Бога и попал бы в ад. Но ты держишься за десницу Христа. Ты с ним всегда. И вот в этот пост ты проходишь не один на самом деле. Это тоже очень важно понять, что здесь вот эта вот сопричастность его подвигу, держание твоей рукой, его ладони, да, это вот тоже одна из главных вот тем. Когда ты вместе с ним проходишь это, и он тебе постоянно помогает. Не ты постишься, ты вместе с ним постишься. Ты вот находишься вместе с ним рядом в пустыне. Как и все подвиги, да, на самом деле, вот мы говорим, мы несем какой-то крест. На самом деле, мы, наверное, ему помогаем нести какой-то крест, да, который он нес как раз, да, идя на Голгофу. И мы с разных сторон подходим, Господи, вот по чуть-чуть мы сможем тебе все вместе помочь.
А можно ли читать канон Андрея Крицкого дома?
Да, это разрешается, если человек по каким-то объективным обстоятельствам, болезнь, работа не смог посетить богослужение, да, он действительно призван к тому, чтобы осуществить это в домашних условиях. Опять же, самое главное не внешнее вычитывание, да, канона, как часто мы прикрываемся этим. Вот я прочитал акафист, я исполнил какое-то правило, а именно встреча с Богом. И молитва Ефрема Сирина, и покаянный канон – это место встречи с Богом. То есть мы должны себя реально поставить перед лицом Иисуса Христа и вот именно встретиться с Ним. Как и цель любой молитвы – это встреча.
Вот наш телеканал транслирует в прямом эфире все покаянные каноны, да, их всего 4 части, все службы, которые возглавляет Святейший Патриарх. То есть он ездит по монастырям, каждый по очереди, и там читает канон. Вот в этой ситуации, когда через экран телевизора ты слышишь эти слова. Слова читает Святейший Патриарх. Ну, там понятно, что и даже через экран можно прочувствовать атмосферу вот того действия, которое происходит. Как здесь? Вот наверное, ну, можно молиться вместе со всей полнотой, как бы, да, и с предстоятелем их, и всеми телезрителями. Как вот к этому все-таки правильно отнестись, как себя правильно вести? Ну, не станешь же как-то перед телевизором молиться, да? Ну вот какой-то можно ли здесь, ну, мне найти, кажется, золотую середину?
Да, мне кажется, к таким средствам нужно прибегать в самых крайних случаях, когда, например, действительно я просто не могу выйти на богослужение. Пожилой человек, больной человек, он действительно смотрит телевизор, и вот в душе своей, да, тоже вместе предстоит перед Христом, рядом с патриархом, другими священнослужителями. Но, конечно, самое нужное – это именно физическое предстояние, да, то есть когда ты реально идешь в храм с живыми людьми, ведь обстановка, атмосфера храма, она способствует молитве. Иконы, когда они объективируют, да, вот твое внимание, запах ладана тот же самый, приглушенный свет – свечи, да, которые должны нас настроить на молитвенный лад. Всего этого дома не сделаешь, к сожалению. Уж тем более телевизор этому, конечно, не поможет. Но, опять же, все средства хороши, если нет каких-то вот, нет возможности прийти в храм. Поэтому, я думаю, ничего есть плохого нету.
Знаете, вот один лаврский духовник говорил, что такая радость принятия святых Христовых тайн, что иногда люди читают молитвы благодарственные, ну, могут по несколько раз или в течение целого дня, и на следующий день даже. Вот такая радость. Здесь же тоже особое настроение, которое может человека не только как бы показать реальность, да, как мы об этом сегодня говорили, но и тоже как-то возвысить, то есть, ну, смотивировать, ну, более глубокие плоды, на более глубокие плоды покаяния. Можно ли в течение поста, вот первая седмица закончилась, потом будет читаться на пятой седмице, да, Мариина Стояния, все-таки вот в течение всего поста прочитывать частное такое домашнее молитве, это допускается, это можно?
Покаянный канон?
Да, покаянный канон.
Вы знаете, здесь опять же, да, вот можно или нельзя, если у человека есть такое рвение, если он чувствует, что этот покаянный канон вдруг срикошетил, так сказать, да, вот в его душе, вдруг вот принес какой-то плод, прорыв какой-то был, он должен это делать. То есть любая молитва, это есть некий прорыв, когда ты вдруг вот через слова тебе не принадлежащие, тебе не исходящие, вдруг ты начинаешь чувствовать тот же смысл, который вкладывал в него автор. И, конечно, время поста – это время радости, правильно совершенно. Да? И Господь нас в Евангелии призывает, да, что когда вы поститесь, вы должны быть радостными. Умойтесь, причешитесь, погладьте себе рубашку, будьте полностью, да, соответствующим какому-то радостному настроению. Пост – это вместе со Христом. Ты не один, ты не отрываешься от Христа, именно вместе с Ним какой-то проходишь подвиг. А, конечно, Христос без радости никогда не может быть.
Батюшка, у нас, мы на самом деле вот столько смогли обсудить за вот этот короткий промежуток времени, но совсем немножко времени у нас остается. Батюшка, вот прошу вас обратиться к нашим телезрителям, ну так, коротко, но емко, как вы умеете, дать наставление о том, как нужно правильно первую неделю провести и последующие недели Великого Поста, чтобы встретить Светлое Христово Воскресенье.
Самое главное, наверное, настроиться. Настроиться на вот этот тон, на великопостный лад, когда человек вдруг начинает совершенно иное измерение жизни видеть. Когда церковь призывает тебя и говорит тебе устами своих вот песнотворцев, святых и самого Христа, говорит тебе о том, что ты можешь по-другому на все посмотреть. И не терять никогда радости, и не терять никогда желания именно поститься. Поститься нетривиально, потому что пост – это всегда творческое время, когда ты можешь посмотреть на себя и сказать, от чего я могу ради Христа отказаться? К чему я могу себя вот, ну, в буквальном смысле принудить? Добрые дела, пожалуйста. Ничего-то не едение, пожалуйста. Отказ от интернета, от телефона, пожалуйста, мне нужно что-то изменить, Господи. И самое главное, что мы в пост можем почувствовать близость Христа, когда мы делаем вроде какой-то шаг навстречу, мы от чего-то отказались и говорим, Господи, я вот пощусь. И вдруг мы понимаем, что Он 1000 уже навстречу сделал. И это самое радостное.
Спасибо, Господи. Отец Константин, спасибо. Поздравляю вас с дебютом на нашей программе.
Спасибо
большое. Я думаю, что от всех наших телезрителей вам скажу большое спасибо. Спасибо за этот эфир, за эту информацию. У нас в гостях был клирик Храма Воздвижения Креста Господня в Митине иерей Константин Кокора. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.